чтение. Все дни, когда мы шли на молитву, нам повстречалась некая молодая рабыня, одержимая Пифоном, духом прорицания. Предсказывая судьбу, она приносила своим господам большой доход. Идя следом за Павлом и за нами, накричала: «Эти люди — рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения». И так она делала много дней подряд. Наконец, раздосадованный Павел обернулся и сказал духу: «Приказываю тебе именем Иисуса Христа, выйди из нее». И дух тотчас вышел. Но когда ее господа увидели, что вышло, так же их надежда на доход, они схватили Павла и Силу, потащили их на рыночную площадь к городскому начальству и, подведя к ветрам, сказали: «Эти люди устраивают беспорядки в нашем городе. Они иудеи и возвещают такие обычаи, которые нам не позволено ни принимать, ни соблюдать. Мы ведь римляне». Толпа же тоже выступила против них. Тогда преторы повелели сорвать их одежды и бить их палками. Жестоко избив и сбросили в тюрьму и приказали тюремщику строго стеречь их. Тот, получив такое приказание, бросил их в самое внутреннее камеру и забил им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила молились и воспевали Бога, а заключенные слушали. И тут вдруг произошло землетрясение, такое сильное, что поколебались основания тюрьмы, и тотчас открылись все двери, и цепи со всех заключенных спали. Тюремщик же, проснувшись и увидев, что двери тюрьмы открыты, выхватил меч и хотел себя убить, думая, что заключенные сбежали. Но Павел громко закричал: «Не делай этого, не губи себя, мы все здесь!» И тот, потребовав огня, ворвался в тюрьму, и весь дрожа пал к ногам Павла и Силы. Потом, выведя их вон, спросил их: «Господа мои, что я должен сделать, чтобы обрести спасение?» «Веры в Господа Иисуса, и тогда будешь спасен и ты, и дом твой», — ответили они. И возвестили ему и всем в доме его слово Господа. И в тот же ночной час, выведя их, он промыл раны и немедленно вместе со всей своей семьей принял крещение. После этого, приведя их себе домой, пригласил к столу и со всем своим домом радовался тому, что уверовал в Бога.
Умыйся в купели селонски, и же сказается о слову. Иди же, и умыйся, и приди, и видя. Соседи же их же первым видели его прежде, и яко слепый глагол, не сели не сидя и прося. Улови глаголуху, и як и сети, иди же глаголуху, яко подобен ему есть, он же глагол же, и яко вас есть. Глаголуху же ему, как эти отвердости сегодня, отвечал он и рече, человек нерицаемый Иисус, береги, сотвори, помазолчи мои и речи, иди в купель славлю и умыйся, же заумыйся, разрез. Речи же ему, кто твои есть, глагола не вер. И дочь же его фарисеем, и же быть иногда след. Вы же суббота, никогда сотвори время Иисуса и отверзи ему очи. Аки же упроса моего и фарисея, как он прозрет? Он же речей, бери, положи меня на очи, и умыйся, и вижу. Глаголов уже от фарисея нет. Не сей человек от Бога, и яко субботу не храни. Увей глаголуху, как может человек грешен, святцево знамение творить, и раз препыснени. Глаголуху, кубок срывцу паки, ты что глаголишь о нем, яко отверзи очи твои. Он за рече, и яко пророк есть. И я живу во веры и удеянием, и яко слепый, и прозрев. Он где же возгласишь и родителя того прозревшего, и вопросивши и глаголишь, все ли есть сын вам? И будто вы глаголите, и яко слепо родися, как лубы ныне видят. Отвечаста же его родителя его и ресто, где мы яко сей, и есть сын наш, и яко слепо родися. Как же ныне видит неверный, или кто отверзи его очи, неверный, сам возраст и быть, самого вопросите, сам о себе да глаголе. И я и коста родителя его, и яко боястайся жену, уже бы вяко заложились и жили, да сих твой будет повесь Христа, отлучен сонбище домой. И городе родители его перепост, и яко возраст и мать самого просите. Воскласишь же вторицею, человек и живешь, и режешь. Да, слава Богу, мы им, яко человек сей грешами. Отвечал он и речет, а си грешами есть и не имеет. Иди наверх, и яко слеп быть, и не завижу. Речь же ему паки, что сотвори тебе, как отверзи очи твои. Отвечай, рекох вам уже и не слышишь те, что паки хочете слышать, никогда и вы ученицы его хочете выйти. Они же укорешили его и решили ему. И ученики си того, мы же Моисеевы есть мы ученицы. Мы верны, и это Моисееве глагола Богу. Сего же не верим, откуда есть. Отвеща человек речей. А сего явно есть, и этого не весть, откуда есть. И отверзи отчи мои. Вем же, и это грешники Бог не послушает. Но аще кто богачнец не есть, и волю его творит, того послушает. От века не слышит, некогда отверзи очи целепорожденную. Аще не бы был ей человек от Бога, не смог бы творить и ни часов же. Отвечаши и реши ему, а во грехе ты родился и си весь, и ты ли нас учишь, изгнаши его вон. Услыши, Иисус, як изгнаши его вон, и обрети его речей. Ты веруешь ли в Сына Божия? Отвечал на речи, и кто есть Господи, да верую в Него. И речей ему Иисус, и винил неси его, и глаголи с тобой, твой есть, он же рече, веруй в Господи, и поклонись ему.
Последнего воскресного дня, который входит в период попраства Пасхи. Следующий воскресный день будет уже после даже Вознесения, соответственно. Это единственное воскресенье, которое находится между праздником Вознесения 20-м и другим 20-м праздником Святой Пятидесятницы. Днем сошествия Святого Духа на апостолов, днем созидания Церкви Христовой. И вот, дорогие друзья, если мы с вами посмотрим на те евангельские чтения, которые предлагает нам Церковь за весь пасхальный период, то мы с вами обнаружим некоторую закономерность. Давайте мы сейчас с вами кратенько это и сделаем. Первое воскресенье после Пасхи – это неделя Афаме. Здесь говорится об уверении апостолов, наипаче же об уверении, о предоставлении ему неопровержимых свидетельств воскресения Христова. И косвенно в этот день и в самом чтении прославляется вера апостола. Даже та вера, которая была апостола Фомы, преодолевающая неверие и сомнения. Следующее воскресенье – это память святых жен мироносиц. Прославляются те, которые приравнены к апостолам. Но сами мироносицы почитаются в православной церкви как равноапостольные, то есть равные по своему значению, по своему статусу. Этим святым мужам, самовидцам и служителям Слова. Да и сами эти жены были те же самые самовидцы и служительницы Слова Божьего. А вот дальше начинается интересная у нас последовательность чтений. У нас есть три чтения. Все они заимствованы каждый воскресный день из Евангелия Иоанна. И сквозной темой, забегая сразу вперед, которая объединяет три чтения, включая сегодняшнее, является тема воды. Тема источник. Какие это чтения? Давайте вспомним с вами. Мы, во-первых, с вами после четвертой седмицы, четвертое воскресенье после Святой Пасхи читали с вами отрывок евангельский, где говорилось об исцелении расслабленного Господом Иисусом Христом у купели Силаамской. Следующее воскресенье, пятое. Это воскресенье, когда читается текст, повествующий о беседе Господа Иисуса Христа с самарянами при колодце Иаковлеве. И тема воды, причем воды особенной, текущей в жизни вечной, здесь является главной. И, наконец, последнее сегодняшнее, шестое воскресенье пасхального периода, тема, где это чтение, где тема воды также звучит, но несколько прикровенно. Если мы с вами вспомним то, что сейчас читалось, то мы с вами обнаружим, что исцеление слепорожденное получает после того, как Христос плюнул на землю, создал из этой смеси слюны и пыли некие, как сказано, брения и помазал очи святому. И после этого сказал, дабы он шел и умылся в купели Силаам, что означает посланный. И когда совершил указанный Христом Спасителем этот несчастный человек, то тотчас же стал счастливым, то бишь прозревшим. Видите, как тема воды здесь преемственно звучит во всех евангельских чтениях, которые в последние три вот эти седмицы нам предлагает Церковь. Это вовсе не случайно. И совсем вовсе не случайно все эти тексты заимствованы из Евангелия от Иоанна, прозванного богословом. Это же богослов. И все, что здесь говорится, имеет необычайную глубину. Мы с вами говорили уже, размышляя в частности о теме беседы Христа с самарянкой, что вода традиционно в святоотеческом наследии, которое, в свою очередь, преемствует библейскому миропониманию, означает силу Божию, божественную благодать. И здесь эта тема тоже, как мы с вами поняли, уже звучит. Любопытно при этом, дорогие друзья, что синоксарь – это краткое поучение из богослужебных книг, которые это поучение необходимо читать во время всенощного бдения. Оно, как правило, у нас не читается, поскольку по практике оно уже выпало у нас, но тем не менее в книгах оно содержится. Очень любопытно трактует саму манеру или механизм совершенного Христом исцеления. Ну, во-первых, мы с вами видим уже по Евангелию, что Христос получил некое косвенное обвинение в нарушении заповеди Божией, как всегда. Суббота не хранит, потому что сделал лекарство, занимался производственным, производительным трудом. Плевал на землю, смешивал с пылью, и потом все это вкладывал в отчестве порожденного. Явно человек грешник, за что и был обвинен. И далее, когда синоксарь трактует это, он говорит, что вовсе не случайно именно таким образом поступил Христос. Так же, как и не случайно, он посылает потом этого человека умыться. Для чего? Дабы кто-нибудь не подумал, что сама земля, с которой было сделано это брение, имеет некую целебную силу, и именно она исцелила этого самого несчастного человека. И когда человек идет потом к купели, а потом от нее, и вдруг обнаруживает полное зрение, хотя до этого был совершенно слеп, он уверяет других людей в подлинности Боговоплощения, что действительно Христос есть Мессия, Бог, пришедший в мир. И еще очень любопытную деталь приводит синоксарь нам для объяснения. Он говорит о том, что слепорожденного надо понимать как человека, у которого вовсе не было глазных яблок, а были лишь некие ямы на лице, где у нормального человека должны выйти глаза. И когда Христос творит брение, он это брение влагает вместо глаз ему, этому человеку, в глазницы, тем самым продолжая действие божественного творения, явленное в момент создания человека. Ибо от земли был взят человек и создано его тело в согласии с текстом книги Бытия. И это продолжение творения. Отсюда опять же и идеи, которые постоянно звучат здесь у Иоанна Богослова, в словах Христа Спасителя, заключающиеся в общем в словах «Отец мой доселе делает, и я делаю». Вот он Бог, Творец, воплотившийся и здесь, пришедший к нам, чтобы явить свою милость. Святой Кирилл, архиепископ Александрийский, когда трактует нам эти замечательные слова, обращает внимание еще на одну важную деталь. Он говорит о том, что исцеление слепорожденного, оно гармонично противопоставляется, как бы это ни звучало как оксюмором, но тому, что описано прежде. Давайте мы с вами возьмем Евангелие и в уме своем раскроем эти страницы. Сегодняшнее чтение – это самое начало 9 главы Евангелия от Матфея. О чем говорится в 8 главе? В 8 главе говорится о том, что Христос Спаситель был в храме, молился там и имел некую дискуссию с иудеями. И центром этой дискуссии были его слова о том, что он есть свет истины, и ходящий в этом свете никогда не заблудится. И те начинают, иудеи, его обвинять, дескать, что такое он говорит, какой свет. Он говорит им об отце, я опять не понимаю. Он говорит о том, что Авраам бы радовался, если бы видел меня пришедшим. Я опять не понимаю. И говорит, откуда ты можешь знать, радовался Авраам или нет? Тебе же еще нет и 50 лет, а Авраам умер много столетий назад, праотец наш. И в конце концов эта дискуссия заканчивается жарким желанием иудеев побить Христа камнями. и сказано, и вышел он оттуда, то есть из храма, после того, как эти добрые люди хотели его предать смерти через побиение, насмерть, забивание камнями, что соответствует ветхозаветной практике смертной казни. И выйдя оттуда, он встречает слепорожденного, которому даруют возможность видеть свет. Тему света здесь, как звучит, послушайте, только вдумайтесь в это. Свет истины, о котором говорит Христос Спаситель, который есть Он Сам, отвергается иудеями в храме Ветхозавета. Он выходит наружу из храма и обнаруживает человека, которому даруют возможность, как видеть, свет Божий физический, так даруют ему возможность познать свет истины, то есть Господа Иисуса Христа. И весь последующий диалог с этим исцеленным, как со стороны его родителей, так со стороны иудеев, так и со стороны самого Иисуса Христа, который потом обращается к нему, именно говорит о том, что главной целью этого исцеления было не возвращение только лишь физического зрения, но дарование зрения духовного, чтобы человек обрел спасение в Господе нашем Иисусе Христе. Святой Кирилл Александрийский при этом говорит, что смотрите как, Христос обращается в храме от злобы иудеев, не готовых принять Бога и противостоящих ему, и идет вне храма. И поэтому, символически трактует он этот текст, слепорожденный знаменует собой язычников, то есть людей всех прочих, не принадлежащих к еврейскому народу, которые, тем не менее, узрели благодаря Христу свет истины и милость Христа, к которым вполне очевидно. Ну и сам, собственно, Кирилл Александрийский таковым и являлся, и себя он к ним сопричислял. Надо ли нам с вами полагать при этом, что благодаря тому, что Христос был распят по требованию иудеев, и проповедь потом апостолов была обращена гораздо более широкому кругу лиц, что теперь именно только язычники, те, которые происходят от других народов, наследуют благодать Божию? Никак. Да не будет всего, это было бы ошибкой. И показателем того, что мы не можем формально относиться к этому вопросу, является сегодняшнее чтение из Деяний святых апостолов. Там как раз противостояние апостолов происходит именно с язычниками. Говорится о том, что некая молодая женщина, рабыня, шла за апостолами, докучала им, ибо дела одержимы, то, что там любопытно сказано, но в синодальном переводе там просто сказано духом прорицательным, а в оригинале там стоит пифом, то есть буквально тот дух, который дает прозрение, некий демон. Это божество, которое почиталось греками. И, как считалось, именно оракулы пророчествуют благодаря тому, что этот демон, этот бог, как они называли, вселяется в них. И говорила эта дама вполне в себе разумные вещи. Она говорила, что? Что это рабы Бога Всевышнего, что они возвещают вам истину, благодаря которой вы можете спастись. Но апостолы учат нас, что коварство дьявольское таково, что дьявол часто, точнее говоря, всегда подмешивает к правде ложь. Для того, чтобы сначала человек уверовал в правду слов, говоримых ему, говорится то, что соответствует действительности. А потом к этой вроде бы правде подмешивается яд лжи для того, чтобы окончательно погубить человека. И зная это коварство дьявола и освобождая эту несчастную женщину от мучившего демона, как раз апостол изгоняет его. И тотчас возникли проблемы, переходящие в финансово-хозяйственную плоскость, поскольку эти замечательные хозяева рабыни поняли, что их вполне себе осязаемый доход прекратился. Никому теперь она не будет пророчествовать, денег никто им за это не даст. И тут же повлекли этих апостолов, этих мужей-проповедников к местным властям. И что дальше претерпевают апостолы от этих самых язычников, которым теперь обращено их слово истины, для которых они стараются, дабы они прозрели и увидели свет. И сказано, что местный представитель власти приказал раздеть их и бить принародным палками. Вы только подумайте об этом. Мы часто как-то эти вещи воспринимаем как само собой разумеющиеся. Ну да, вот побили их палками. Ну вот представьте себе, что вас выводят на городскую площадь, вытаскивают, раздевают до нога и начинают лупить палками до полусмерти, чтобы все люди видели ваш позор. Ну кто после этого может поверить вам? такого унижения мы с вами милостью Божией не переживали. Но апостолы переживали периодически, потому что не могли молчать о слове истины Христовой. И после этого их забивают в колодки, бросают в тюрьму, и дальше вся эта история, связанная с землетрясением, несомненно, по Божьему промыслу состоявшимся, и крещением того, кто бросил этих людей в темницу. Крестился, сказано, он и весь дом его. Хорошие, опять же, слова. «Господа мои, что мне делать, чтобы спастись?» Обращается он к узникам, которых сам же забывал в колодке. А надо познать Христа. Надо, чтобы свет истины Христовой воссиял в нашем человеческом сердце. Обратиться к нему надо. Вот эта тема познания и приобщения к свету, а свет, скажем теперь, в завершении нашего слова, здесь тоже образ божественной энергии, божественной благодати, даваемой человеку, равно как таковым же образом является и вода, напояющая все живое. И это тоже образ благодати Божией. И это все для нас очень важно соблюдать вместе. Что же сотворим, да имеем с вами жизнь вечную? И будем подобны в благах, получаемых нами от Бога, ныне поминаемому слепорожденному Иудею. Нам нужно с вами не противиться никогда божественной благодати. А как это достичь? Надо быть единым с ним. Нам надо с вами, во-первых, постоянно познавать Господа Иисуса Христа. Нам с вами постоянно необходимо читать Священное Писание, чтобы наш мозг постоянно погружался в систему образов, смыслов, в глубину познания Божьего, которое в Евангелии Христовом нам явлено. Но и опять же будем помнить, что подобно тому, как Дух Прорицательный говорит сначала правду, а потом добавляет к нему ложь, так и мы можем заблудиться, если мы не будем вместе с тем следовать в понимании Священного Писания, традиции Церкви, Писанием Святых Отцов, которые имели просвещенный ум от Бога и гораздо более нас преуспели в этом благом начинании. Это первое. Познание. В каком-то смысле слово интеллектуальное, но не только, и душевное тоже. Но это познание будет совершенно схоластическим, мертвым, и я бы даже сказал мертвящим, если мы не присоединим к нему нечто второе, не менее ценное, а именно жизнь в Духе, жизнь в Боге, жизнь в Церкви. Иначе говоря, мы должны постоянно участвовать в жизни Церкви. Напитываться даже не только душой, но и телом благодати Божией. Прежде всего, конечно, как всегда я говорю, приобщаясь святых Христовых тайн. И именно соединение, слышите, дорогие мои, именно соединение этих вещей дает нам неложное упование на жизнь вечную. Познание Бога через наш разум, стремление услышать Его слова, осознать, понять, усвоить, и вместе с тем напитание души и ума своего, и тела своего божественной благодатью через участие в жизни Церкви. Церкви Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому не подобает всякая слава, честь, поклонение. Аминь.